Мы читаем из книги «Труды Баал-Сулама» на странице 46, статья «Тело и душа», под заголовок «Теория дуализма». Напоминаем, что вопросы можно задавать посредством сайта kap.tv. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. «Труды Баал-Сулама» на странице 46, статья «Тело и душа», под заголовок «Теория дуализма».
Мы прошли только одну теорию. Баал-Сулам говорит о том, что есть три теории в понятии тела и душа, как они связаны между собой, что вообще происходит между ними, что такое тело, что такое душа. Первая система — это система природы, система веры, теория веры. Он объяснил это просто. Это древняя теория. Естественным образом человек думает так. А сейчас это теория дуализма. Знаешь, давай прочитаем и первую теорию тоже. Нам желательно это дело освежить. Мы читаем одно относительно другого. Поскольку он сравнивает между всеми теориями, давайте вернемся к первой теории.
Теория веры. Теория веры, которая говорит, что нет ничего, кроме души или духа. По их мнению, существуют духовные сущности, отделенные друг от друга по качеству, называемые души людей. И есть у них самостоятельно существующая реальность, прежде чем они спускаются и воплощаются в теле человека. И впоследствии, когда умирает тело, на них смерть не распространяется, потому что духовное — это простая сущность, а понятие смерти, по их мнению, это не более чем разделение между основами, из которых состоит сущность, и что это относится к материальному телу, являющемуся конструкцией из неких основ, которые снова разделяются смертью. Но душа, как духовная, представляет собой простую сущность, в которой нет составляющих, и поэтому не может быть, чтобы она разделилась так, что это повлияет на ее строение. В соответствии с этим, душа бессмертна и существует вечно. А тело, по их пониманию, это какое-то одеяние для этой духовной сущности, в которой облачается душа, и через него проявляет свои силы, такие как хорошие качества и различные навыки. Таким образом, она дает жизнь и движение телу и хранит его от всех бед, так что у тела самого по себе нет ни жизни, ни движения, ничего, кроме мертвой материи, как мы видим его после того, как в час смерти душа покинет его. А все признаки жизни, которые мы видим в теле человека, это лишь проявление сил души.
Если мы сейчас возьмем, например, какого-то человека и так каким-нибудь насосом так высосим из него всю душу, то останется тело мертвое, без движения, и постепенно оно разложится на первичные какие-то свои материалы. Если мы снова вдохнем дух жизни в него, то снова восстановится тело, станет здоровым и целым. И все, что происходит в теле, это только благодаря душе, которая покидает его или находится в нем. Это первая такая теория. Есть люди, которые думают, что это так. Это древняя теория, конечно, известная во всем мире, самая большая, скажем так, самая... Есть много адептов, последователей вот этой теории.
Вторая — это теория дуализма. Это теория верящих в двойственность. По их мнению, тело — это совершенное создание, существует, живет и питается, и охраняет свое существование во всем, что необходимо, и нисколько не нуждается в помощи какой бы то ни было духовной сущности. Однако это тело совершенно не считается сутью человека. Основа сути человека представляет разумная душа, которая является духовной сущностью, как и по мнению последователей первой теории. Различие же этих двух теорий заключается только лишь в понятии тела. После бурного развития в мире науки о теле и науки о душе обнаружили, что высшее управление заложило в механизм самого тела все жизненные потребности. И поэтому, по их мнению, ничего не осталось для деятельности души внутри тела. Лишь навыки и хорошие качества, их духовные виды. Таким образом, они верят в двойственность, то есть в обе теории одновременно. Но говорят, что душа является первопричиной тела. Это означает, что тело является порождением и продолжением души.
Это тоже понятно, что это исходит из развития, из нашего развития. Мы видим, что мы можем пересаживать органы, можем как бы создать искусственную жизнь, как бы, да, если мы берем каплю семени, и из нее мы производим человека и прочие наши эксперименты. То есть есть у нас возможность как бы оживлять тела, и мы способны производить всякие манипуляции. В последнее время вообще, и как бы говорится об искусственной жизни, как мы вызываем душу поселиться в теле, как мы создаем какое-то создание или нет. То есть, очевидно, у тела есть различные собственные силы существования, есть витальная сила, которая оживляет его. А душа, они говорят, все-таки есть что-то у человека, то, что он не животное, есть некая добавка, некое отличие. Такая хорошая какая-то дополнительное качество. Культура, воспитание, наука, разные такие отношения интеллигентные, у которых нет животных, допустим. Вот эти духовные проявления, то, что они называют духовным, это у него исходит от души, которая обращается в него. То есть, согласно телу, мы все животные, и нет у нас ничего такого в теле, просто кроме животного тела, а кроме того, в человека облачается еще некая сила, которая называется душой, и она добавляет человеку уровень человеческий. Имеется в виду, естественно, человек в этом мире. Есть у него какое-то стремление развивать себя, направление духовного, там, этика, наука и так далее, и так далее. Но это тоже теория. Есть уже две теории. Дальше.
Третья — это теория отрицания. Это теория отрицающих духовную реальность, признающих только материальность. Последователи этой теории совершенно отрицают наличие какой-то абстрактной духовной сущности в строении тела человека. Бесспорное тому доказательство, что и разум человека является ничем иным, кроме как плодом тела. Они представляют тело подобием исправной электрической машины с проводами, протянувшимися от тела к мозгу. Они приводятся в действие путем контакта организма с внешними раздражителями и направляют свои ощущения, боли или наслаждения, в мозг, и мозг дает указание органу, что делать. Все управляется посредством этих проводов и жил, присоединенных к этому, так, что они отдаляют орган от источника боли и приближают его к источнику наслаждения. Таким образом, в человеке происходит получение выводов во всех жизненных ситуациях. А наше ощущение разума и логики внутри нашего мозга — это только снимок с того, что происходит внутри организма материальным образом. И преимущество человека по сравнению с любым представителем животного мира состоит в том, что мозг его развит в такой мере, что все происходящее в организме отражается в его мозгу, как снимок, ощущаемый человеком, как разум и логика. Так что весь разум и его выводы — это не что иное, как плод происходящего с организмом. И среди последователей второй теории есть такие, которые полностью согласны с данной теорией, но добавляют к ней эту вечную духовную сущность, которая называется душой, облачающаяся внутрь механизма тела. И эта душа является сутью человека, а механизм тела лишь ее оболочкой. Итак, в общем виде я описал то, что представлено гуманитарной наукой как понятие тела и душа до сегодняшнего времени.
Вопросы? Амико? Ты вообще во что-то веришь? Тут говорят о вере. Мы ведь не знаем, что это такое. Мы только верим, что это либо так, либо так, либо эдак. Ты же не можешь доказать, поэтому есть несколько теорий. Там, где есть факт, там нет теории. Есть факт.
Как я это понимаю, мы говорим о месте, в котором нет веры.
Где нет доказательства. Как может быть доказательство, если часть человечества думает так, другая часть по-другому, третья иначе? Объясни, какие фактически здесь может быть?
Это именно то направление моего вопроса. То есть в этой области, которая является, в общем-то, свободным пространством от доказательства, то, что мы сейчас видим, в чем причина того, что там есть такое ограничение?
Три теории? Только три?
Нет,
есть тысячи.
Есть бесконечное количество.
Но он собирает всех их вместе. Он говорит о том, что он их классифицировал.
Вопрос не в том, сколько он собрал. Вопрос в том, в чем причина того, что есть вообще область для этих всех этих методик. Ведь есть бесконечное пространство, как мы говорим, свободное от доказательств.
Я не понимаю то, что ты говоришь совершенно. Человек находится в этом мире. У него есть проблема. Я не знаю, что произойдет через секунду. Не знаю. Я не знаю, что со мной было вчера. Почему со мной это происходило? Что происходило, я каким-то образом понимаю. Почему это было, я не знаю. Я не знаю, откуда сейчас у меня возникло желание, мысль, вдруг к этому, вдруг какие-то случаи, ситуации, тоже не знаю. То есть я, короче, подвешен в воздухе. От прошлого, от настоящего, от будущего. Я подвешен в воздухе, зависим. Я хочу немножко больше ориентироваться. Это же все-таки моя жизнь. Сколько можно ощущать себя таким образом? Если так, мне нужно насколько можно больше расширить границы. Может быть, я смогу уловить какие-то основы, какие-то компоненты, определяющие мою реальность. Я произвожу какой-то анализ в разуме фантазии, я выдвигаю какие-то гипотезы, так называется в науке. Может быть, это так, может быть, мы примем это как факт и посмотрим, можем ли мы этим дополнить картину мира, и она станет такой стабильной. Такой, как факт. Может быть, мы подумали так, и давай дополним, выдвинем такую гипотезу, и вдруг мы увидим, что все соединяется вместе, все входы, выходы, все связи работают. То есть наша теория, она становится фактом. Не обязательно мы раскрыли ее как факт, а исходя из Исходя из какого-то предположения такого, воображения, мы подошли к этому. Поэтому у нас есть потребность раскрыть эти теории. Ты знаешь, до сих пор у нас есть такие люди, которые встают и говорят: я знаю о будущем мире, о жизни и смерти, обо всяких таких вещах. Кроме того, что они хотят заработать на этом, я не говорю об этом. Потому что есть пространство, в котором мы пока еще не можем приблизить это к себе, и поэтому есть проблема. А эгоизм растет и спрашивает все больше и больше о своей жизни и о том, что происходит после смерти, о моей жизни, насколько я сильнее в том, что есть у меня. Я во столько же раз слабее в том, что у меня нет. Если я сейчас нахожусь с большими силами природы, я вижу, что природа становится против меня с еще большими силами. То есть я еще больше нуждаюсь в том, чтобы восполнить недостающее. Я нахожусь в неком вакууме, в пустом пространстве. И где же моя ориентация в этом? Относительно человека, который жил в пещере, который бегал за мамонтом, и в этом заключалась вся его жизнь, ему было все известно. Он ощущал свой мир намного больше. Меньше у него было неизвестности, чем у нас. Получается, что мы сегодня находимся в состоянии, что даже с этими теориями мы не можем согласиться. Они не удовлетворяют нас, и мы находимся... У нас есть требования отыскать ответ, потому что наша жизнь здесь, в этом мире, мы не сможем, не можем организовать. То есть добавляются к нам так много вопросов, так много разных воздействий, сил, неизвестных, что мы не способны с ними работать. Ты знаешь из математики? Ты что, не любил математику?
Не то, что я любил, я просто не мог не засыпать на этих уроках.
По твоей физиономии ты должен любить это. Если и это нет, то я уж не знаю. Но смотри, в математике, если у тебя есть формула, и там есть одно неизвестное, x, ты решаешь это уравнение. Есть, если два неизвестных, тебе нужно там два уравнения. То есть, потому что мы всегда можем выяснить только одно неизвестное из всех известных факторов. Мы сейчас, у нас есть обратное. У нас есть много иксов, и мы не знаем, что с ними делать. И поэтому это большая проблема. А эти теории, они уже не работают. Мы уже не можем опереться на них, потому что мы вместо них требуем факты. Во всем. Это не просто так теории, то, что происходит после смерти. Это теории, которые внутри жизни затрагивают. Если бы я, согласно этим теориям, знал, что у меня нет никакого выбора, я бы выстроил для себя такое человеческое общество совершенно другое, и отношение в нем совершенно другое, и систему судопроизводства, которая выбирает разные наказания и прочее. Совершенно другие системы. То есть наша проблема не теоретическая, а очень практическая. Да.
Когда мы, скажем, смотрим на лечение болезней в современные времена, здесь тоже иногда дают какую-то таблетку, и человек возвращается в нормальном состоянии. Иногда человек беседует с психологом, и это тоже решает его проблему. То есть границы здесь очень размыты.
Мы не знаем человека, совершенно не знаем. Но хорошо, это относительно теории. Он говорит, что... То есть мы не говорим просто так о нас, он говорит о теле и о душе. Он хочет это выяснить. Он не говорит просто так о человеке и об обществе, а то, что мы думаем о человеке, который состоит из двух этих вещей. Почему он состоит из них? То, что мы знаем, входит дух, выходит дух, живет, умирает. Очевидно, это происходит или не происходит, либо природа сама приводит его в действие, так вот свыше. Так, как хочешь, можешь это воспринимать, но что он говорит? Продолжим дальше.
Тело и душа, как научные понятия в соответствии с наукой Каббала.
Это непонятно, тело и душа, как научные понятия в соответствии с наукой Каббала. Что он тут добавляет нам уже какие-то, какой-то трюк в этом подоголовке? Ну, посмотрим.
Сказанным каббалистами нет ни одного слова, которое имело бы теоретическую основу, а все исходит только из практического постижения. Нет ни одного слова у мудрецов и даже в науке Каббала, что основывалось бы на теоретических основах.
То есть то, что он говорит, что каббалисты знают о теле и о душе, исходя из четкого опыта, и нет сомнений в том, что они знают, то есть они постигли это явно. То есть не то, что там сегодня тебе хочется одно сказать, завтра другое, противоположное. Есть такие, кто принимают эту теорию, другие, кто не принимают. Там, где есть факт, там нечего говорить уже о том, принимают они или нет. Он говорит, те, кто верит тем, кто увидели и проверили, он говорит, что то, что есть в науке Каббала, исходит из абсолютного раскрытия. И
очевидным фактом является то, что человек по своей природе подвержен сомнениям. Любое заключение, которое человеческий разум определяет как очевидное,
разум. То есть не факт, а из там всяких философий.
По прошествии времени подвергается сомнению, и поэтому умножается сила теоретизирования. Этому находится другое заключение.
Из сомнения он приходит к умножению теоретизирования. Он видит, что это дополняет это, разум его умножается, эта сила, он чего-то достиг, через два дня этого у него уже не увязывается, поскольку жизнь развивается, эгоизм развивается. Если бы наш эгоизм не развивался, мы бы подошли бы к какому-нибудь выводу и все, закончили бы на этом. Но поскольку эгоизм развивается, то эти более продвинутые этапы эгоизма, мы не находим ту систему, которая может нас удовлетворить, и снова впадаем в сомнение.
И вновь считается очевидным. Если человек действительно обладает абстрактным мышлением, он ходит по этому кругу всю свою жизнь. Очевидность вчерашнего становится сомнениями сегодня, а сегодняшняя очевидность превратится в сомнение завтра. Так что в рамках абсолютной очевидности невозможно прийти к умозаключению больше, чем на день.
Это понятно, да? Или нет? Понятно или нет? Елизаров, ты тоже можешь меня спросить? Спроси, спроси. Да, Нив.
Есть еще множество вопросов, тоже о множестве различных теорий, о каждой теории в отдельности. Сейчас из Бершева спрашивают, множественность всех этих теорий относится к тому, что мы, в общем-то, находимся в скрытии, может быть, то, что мне необходимо постичь то, что Каббала является логической теорией. Это тоже свидетельствует о том, что я нахожусь в скрытии.
Интересно, что эти теории не относятся к религии. Есть три религии, а он говорит о трех теориях, но их и намного больше. Потому что религия говорит тебе о том, что нужно соблюдать в этом мире для того, чтобы было хорошо в будущем мире. Но как соединяются тело и душа? Выходит она, душа из тела или нет? И все эти вопросы, они очень такие... Ты можешь поговорить с тысячами разных религиозных людей, и каждый расскажет, откуда у него это все взялось. Может быть, где-то он прочитал и сложил свое мнение, но нет четкого подхода, четкой какой-то договоренности. Ничего. Да.
Моше из Мексики спрашивает, есть ли у нас свобода выбора, в какую веру избрать?
У нас есть только одна свобода выбора. Не в религиях. И Бали Сулам, когда нам рассказывает об этом, он не говорит нам о том, какую теорию выбрать сейчас из трех. Понятно, что я не выберу что-то неподходящее моей природе, а то, что подходит моей природе, я выберу. Поэтому в этом нет никакой свободы выбора. Да.
Из Хайфа спрашивает, необходимо ли прийти к одной методике, а иначе как же мы придем к целетворению?
Нет, нам не нужно ни одной из этих теорий достигать. Мы должны прийти к раскрытию. Мы должны раскрыть истину, а не принять какую-то из теорий, что мне кажется, может быть, лучше так или больше подходит так. Если у другого человека в жизни, в нашем мире, есть какой-то другой факт, то мой факт, он уже не является фактом. Каббалисты, которые достигают раскрытия, откуда они знают, что они раскрывают что-то истинное и что-то верное? Потому что у всех это одно явление. Ты слышишь? Согласно науке, согласно опыту, эксперименту, так они определяют. Вот и все. Поскольку каждый, кто достигает того же уровня, исправление той силы, то есть он приходит к одному явлению. Он принимает внутреннее наполнение, которое называется душа, и также получают все, кто достиг такого же состояния. То есть и согласно пути к этому, и согласно постижению, и согласно пониманию, все это у каждого проявляется, и каждый достигает того же результата, поэтому они называют это фактом. Так и в нашем мире. Когда мы в нашем мире производим какое-то исследование, то тоже я провел исследование. Я сейчас пишу статью, где я об этом говорю, и все должны проверить. И когда они проверяют и говорят, да, действительно, это так, то это становится фактом. Таким образом, то есть нет абсолюта, то, что я получаю свыше, да, и Творец говорит мне, да, ты прав, нашел. Я такого дела не получаю. Все это согласно килим, в которых я постигаю факты. Ты можешь сказать, да, но ведь это тоже относительно. Конечно, относительно, это в моих килим. Но относительно всех людей, которые постигают, это один и тот же факт, и поэтому он называется законом. Как мы устанавливаем закон притяжения земного, все остальные законы, мы их определяем, эти законы, согласно нашему миру на земном шаре. Если я могу улететь на какую-то другую планету, могут там законы совершенно измениться законы. Я этого не знаю, потому что я проверяю их относительно людей, которые живут вместе со мной здесь. И относительно нас это есть закон. Мы не привыкли говорить об этом, но закон и закон. Это в любом месте. Нет, это не в любом месте. Это только лишь в наших условиях. Вдруг Эйнштейн говорит, что если мы полетим со скоростью света, то будут другие законы, и расстояние будет не расстояние сократиться, и время может сократиться, и так далее, и так далее. Геометрия будет другой. Она сейчас линейная, а будет наоборот, и то, что там какое-то что-то, допустим, рельефное, оно станет плоским, и прочее, и прочее, и прочее. Я просто не настроен на это, но не важно, что я так настроен. Я определяю, что моя наука, наука земная относительно людей. То же самое, когда мы постигаем духовное, это не ограничение науки Каббала. Она говорит как раз-таки об ее истинности. Когда мы достигаем, мы осознаем, что это относительно нас. Рабаш пишет, что если ангел посмотрит на стол, и я смотрю на стол, оба мы видим совершенно разные вещи. Вы помните? Да. Поэтому все это относительно человека постигающего. Да. Тут есть несколько вопросов относительно разных теорий. Из Тель-Авива спрашивают, что есть состояние сохранения энергии, и это происходит с помощью разного электричества в теле. Куда это исчезает после смерти?
Так же, как и в любых вещах. Возьми какое-нибудь животное и посмотри, что с ним происходит. Действие в теле прекращается, поэтому уже нет энергии жизни. Да?
Вопрос, куда она исчезает? Здесь... Есть закон сохранения энергии. Куда исчезает энергия?
Закон сохранения энергии не говорит. Если двигатель не работает, так он не производит работу и нет энергии. Так он остается в предыдущем виде. Если то же самое и с телом. Если тело прекращает работать, так уже нет от него никакой энергии. Он не берет никакого материала, чтобы обрабатывать их, и не выводит никакой энергии. То есть эти вещества остаются на своем месте. Ты сейчас, скажем, съедаешь обед, и полдня у тебя от этого есть энергия для действия. А если ты не съешь обеда, то не сможешь действовать, скажем, задействовать машину. Откуда твоя энергия? В той самой пище, которую ты не съел, и не превратил ее в энергию. То есть эта машина не превратила это в энергию. Это как двигатель, как любая вещь. Что здесь, о чем здесь спрашивать?
Алекс из Сан-Франциско спрашивает, где же тут интеракция между телом и душой?
Нет, ни тела, ни души. Я вообще не знаю, о чем он говорит. Я не принимаю ни одной из этих трех теорий. В моих глазах нет ни тела, ни души. Я не вижу, что есть тело, я не вижу, что есть душа. Подожди, давайте увидим. Что действительно происходит? То, что сейчас в моем воображении я существую и живу, и у меня есть эта жизненная сила, она может меня оставить, это не говорит о том, что я действительно таким образом устроен, и что это действительно мое «я». Да.
Из Зихрон Якова спрашивают, непонятно, согласно теории дуализма, душа вечна или временна?
Это не важно. Может, в этом есть тысяча и одна теория, в этих трех теориях. Конечно же, о душе думаешь, что она вечна. То, что нам стоит, выгодно так думать, поскольку эгоизм нас так обязывает к этому. И вообще, вопрос вечности в отношении духовного, я не знаю, что это, когда мы говорим об этом. Если нет времени, тогда что означает вечность? Время без границы между нами, но нет понятия времени. Так как ты можешь сказать, что есть что-то бесконечное? Нет понятия. Когда нет места, как ты можешь сказать, что место является бесконечным? Бесконечным — это значит от края до края без границ. Это не означает... Это не то, что мы думаем. То есть нет времени, это еще не означает бесконечность. Нет места материального, это тоже не означает бесконечности. То есть мы неправильно представляем духовные понятия. Да.
Йосеф из Иерусалима спрашивает, почему мы не изучаем другие методики в то время как мы изучаем науку Каббала.
Ну, какой он умный, а как он научился, как его обучали? Он там прошел множество всяких занятий. И что думают об этом его товарищи? В какую теорию они верят? Они даже не знают про эти теории, но хотя бы во что-то из всех этих теорий, согласно настроению, то, что ему приходит в голову, то, что ему удобно. Поэтому мы и учимся. Отсюда мы видим, где человечество находится в отношении науки Каббала. Да.
Тали из Америки спрашивает, чем я отличаюсь тем, что я требую Творца через науку Каббала и между другими науками?
Целенаправленностью. Другие науки, может быть, дают тебе заработок, если ты принимаешь их в качестве профессии, или же какое-то временное удовлетворение от того, что ты являешься мудрым, успешным. Наука Каббала дает тебе возможность приподняться до духовного уровня, до иного измерения, в истинный мир, а не находиться в выдуманном мире, в котором ты находишься сейчас, когда ты представляешь себе как во сне то, что ты сейчас живешь. Наука Каббала помогает тебе выйти из этой иллюзии, из этого сна, к истинной реальности. А истина означает, что ты живешь в ней и существуешь, и пока неизвестно в каком виде, что означает быть существующим, но ты существуешь там в истинном виде, когда, в общем-то, здесь мы находимся лишь для того, чтобы выйти к той самой истинной реальности. И все. В этом заключается предназначение науки Каббала. Это означает войти в Творца, в высшую силу. Для этого мы и существуем. И в конце концов мы пришли к тому моменту, к такому состоянию, из которого мы можем уже с помощью средства, называемого наукой Каббала, раскрыть и нашу истинную жизнь. Поэтому, если у человека есть стремление, то хорошо, если нет, то он просто еще не готов. Это то, что ему дают все остальные науки и вообще любые занятия в нашем мире не помогут тебе ни в чем. В чем они могут? Что они могут тебе дать? Ну, немножко лучше устроиться в материальном животном образом, в то время, когда ты здесь живешь, и все. Наука Каббала помогает тебе перейти в иное измерение. Сейчас, в то время, когда ты находишься здесь, ты уже можешь привести себя ко входу, к следующему измерению, к истинному измерению, то есть пробудиться ото сна, раскрыть вместо этого мира новую реальность. Там уже действуют вечные силы, и ты там выглядишь иначе. И все остальное? Да.
Баля Сулам пишет в статье «Наука Каббала и суть». Что такое наука Каббала? Наука Каббала, в общем, это раскрытие Творца, которое выстроено во всех стадиях и свойствах, и то, что раскрылось в мирах, и то, что еще должно раскрыться во всех образах, которые могут проявляться иногда в мирах до конца всех поколений.
Да. Микрофон дайте, пожалуйста, ему.
Он говорит здесь, что я уже писал в нескольких статьях, что даже одно слово, сказанное мудрецами, все это научно, все это основано на экспериментах. Я нахожусь в этом мире.
Ты обязан прийти к этому, каждый обязан. Ты обязан раскрыть Творца. Раскрыть Творца — это означает, что ты его раскрываешь в своих килим, когда у тебя нет никакого сомнения, как ты его чувствуешь и понимаешь. Это называется постижением. Постижение означает самый глубокий и высокий уровень, находящийся в нашем восприятии, когда все мои килим, как чувственные, так и умственные, я, в общем-то, состою из разума и сердца, когда они все наполнены без всякого сомнения, во всех сомнениях и в столкновениях со всеми проблемами, которые были прежде, до этого, со всеми выяснениями, я пришел к такому наполнению, выяснению, и итогу, когда нет большего, чем это. Это означает, насколько Творец создал желание получать. И насколько это желание получать усовершенствовалось, оно сейчас полностью находится в тотальном, всеобщем развитии и наполнении.
Но я живу в этом мире, и своими органами чувств я ничего не понимаю из того, что сказано здесь.
У тебя есть потребность к чему-то? Если у тебя нет потребности, продолжай, оставь нас. Это мы сумасшедшие. У нас есть потребность к раскрытию чего-то, находящегося выше нас. Для чего и почему мы живем? Ты не знаешь, для чего мы живем? Ты ведь знаешь. Мы живем для того, чтобы жить, чтобы зарабатывать, развлекаться. Живем для того, чтобы приобрести здоровье, силу, выйти в отпуск. Если для человека этого достаточно, пусть он в этом преуспеет. Я ему желаю это от всего сердца просто. Но если ему этого недостаточно, если у него есть потребности, проблемы, он не может наполнить себя, ему необходимо знать, для чего он и почему он живет, в чем смысл его жизни, то тогда он обязан раскрыть для себя корень жизни, источник жизни. Он обязан его знать. Для этого есть наука Каббала, тогда он туда приходит. Или, может быть, может, с этими вопросами он может себя успокоить с помощью разных методик, с помощью религии, скажем. Есть такие люди, которые входят в науку полностью выше крыши, забывают обо всем. Ты знаешь, как это... Просто они входят в зависимость от этого. А если после этого ты не в состоянии, не с помощью наркотиков, не с помощью науки себя наполнить, или еще чего-то, то ты приходишь сюда. И тогда он тебе и говорит, что можно раскрыть суть жизни, да.
То, что я пытаюсь выяснить, это нечто иное. Наука, согласно тому, что я знаю из этого мира, это, допустим, сила притяжения. Падает яблоко с дерева, все это видят, весь мир это видит. А здесь вы говорите, это наука, но послушай, чтобы ты понял эту науку, тебе нужен дополнительный орган чувств, какое-то там пробуждение. Что это значит вообще? Либо это наука, либо это не наука. Если это наука, то это должно быть понятно всем. А если это не наука, то что?
Это ты так говоришь в очень ограниченном виде. Даже в современной науке есть множество людей, которые не понимают науки. То есть она не для всех. Это вообще неправильно. Сколько людей в мире понимают Эйнштейна? Я не знаю, понимают ли его вообще. А если понимают, то несколько из них и вообще во всех этих вещах, которые раскрывают науки. Это большая проблема, это первое. А второе, то, что мы ограничены в наших чувствах, это не означает, что мы можем удовлетвориться этим. Я нахожусь в природе. А в природе есть множество явлений, которые я раскрываю с помощью приборов, которые я строю, телескопы, микроскопы, всякие датчики. Я раскрываю все это. А есть такие явления, которые я не способен раскрыть, потому что я устроен неправильно. И для того, чтобы их раскрыть, природа является гораздо более сложной. Не то, что у нее есть более широкие рамки, чем я могу воспринимать собственными инструментами. Поэтому я строю всякие локаторы, микроскопы, телескопы и всякие другие приборы. То есть в ней есть такие явления, о которых я вообще никогда не смогу даже подумать, поскольку я таким образом устроен, согласно трем этим линиям, каналам, всяким другим вещам. Это мое внутреннее устройство, моего разума. Это означает, что если я нахожусь в этом, так все, я уже удовлетворен? Нет. Во мне пробуждается особая точка. И она говорит, что этого недостаточно, то, что ты знаешь. Этого недостаточно, и с помощью науки я вижу, что я не могу себя удовлетворить. Вот эта самая точка, она из другого измерения, а в том измерении нет там ни трех каналов, нет ни времени, ни движения, ни места. Это абсолютно нечто иное. Что значит иное? Это не просто как большее какое-то расстояние, какие-то дополнительные факторы или еще что-то. Это абсолютно иное, без всякой связи с тем, что здесь есть. Поэтому, если я исследую, я могу исследовать ту самую реальность, это означает, что... Что означает, что я не ученый? Я ученый еще. Какой ученый? Даже исследовать Эйнштейна или квантовую физику, для этого нам уже необходимо облачиться в другой подход, там иная математика, иные явления. Даже здесь мы приходим уже к таким вещам, а, конечно же, если мы говорим о духовном, мы говорим, что ты, тебе необходимо, необходимы иные келим, не достаточно тебе разума, работающего в пяти органах чувств, ты просто ограниченное животное. Если ты желаешь расшириться, в каком направлении ты можешь расшириться? Ты должен развить точку в своем сердце, то есть та точка в своем сердце, новое желание, нового измерения, именно ее ты должен развить, и тогда тот самый человек, которого ты знаешь, вот это вот я сам, рядом с этим человеком у тебя будет еще кто-то, какое-то создание. Ты должен развить его. А корень для этого, он уже существует. Тебе необходимо лишь притянуть сейчас свет, то есть особую силу, особую энергию, которая разовьет из этого корня, из этого семени, разовьет в тебе еще дополнительного человека. Именно он и будет называться человеком, Адамом. Мы его называем также душой. Не стоит здесь путать, но тогда, когда ты будешь отождествлять себя с ним, из его свойств, которые тоже постоянно будут меняться, ты начнешь задействовать их, управлять ими, ты начнешь тогда исследовать то измерение, которое относится к нему, к тому самому созданию, которое ты развил, чтобы он проверил бы это высшее измерение. Так это означает твою душу, находящуюся в духовном мире. К этому и приводит тебя наука Каббала, если у тебя есть то самое желание, с которого можно развивать этого дополнительного человека. Этот самый дополнительный человек, которого ты раскрываешь, говорят, что он может развиться постепенно до того момента, пока он не покроет всю реальность. У него есть такие ощущения, чувства, желания и возможности, что они просто не ограничены. А ты родился в качестве животного. Ну, немножко там телескопов, очков, еще каких-то вещей, и все. Больше, чем это, не существует, потому что твой разум, он не изменяется. Он работает согласно тому, каким образом он создан. И поэтому мы себя называем здесь не живой, растительный, животный уровни. Я являюсь животным, а человек — это уже то духовное, что я строю рядом с собой. И тогда именно в нем эти вещи могут изменяться настолько, что из состояния к состоянию, то, что называется в духовном, от уровня к уровню, он даже не будет себя узнавать, как себя, так и тот мир, который вдруг ему раскроется. Каждый раз вот так бум, и я ведь не таков, какой я был секунду назад, и где я вообще нахожусь? Каждый раз заново. Настолько полностью. Это в противоположность этому миру. Его чувства будут изменяться, сердце и разум постоянно будут изменяться. Они не растут, они изменяются в различных векторах восприятия. Я даже не знаю, как это назвать. Они просто различны настолько, что кто-то находится на более высшей ступени, он не может понять кто находится на более низкой ступени, не в состоянии.
О том, что вы сейчас говорите, я тоже мог бы задать много вопросов.
Ну, хорошо. Конечно же, это является научным, потому что я работаю так же, как я сейчас работаю со своими органами чувств, чтобы раскрыть свое окружение. Это называется естественными науками. Там я тоже работаю с собственными чувствами, чтобы раскрыть свое окружение. Тоже называется естественной природой. Просто есть материальная природа, там высшая духовная природа, и все. Но подход, он тот же самый, поэтому это называется наукой. Конечно же, я не могу говорить с учеными из этого мира, потому что они работают внутри своих пяти органов чувств. Я им говорю, нет, необходимо перейти к чему-то другому. Они говорят, как и ты. Это не наука, правильно, если ты ограничен каким-то маленьким состоянием, и ты говоришь, что я принимаю лишь это в качестве науки. Ну, принимай. Что с этим поделать? Здесь нет никакого спора.
Когда вы объясняете таким образом, я понимаю, что те, кто сидят здесь, это слышится логично, но как объяснить это внешнему человеку? Это слышится каким-то непонятным.
Нет, нет, я не собираюсь объяснить. Я пишу, насколько я могу, в простом виде. Если понимает, хорошо, не понимает, нет. Главное, все зависит от точки в сердце. Если у него есть требования, он начинает ощущать, что он желает. Я желаю вот этого. Это желание. Если оно присутствует в человеке, то он приходит к этому, он приближается к тебе. А если нет у него желания, он не слышит. Убедить в этом невозможно. С учеными я уже давно перестал разговаривать, потому что человек находится в исследовании в своих настоящих разуме и сердцах, и поэтому он не в состоянии представить себе иные вещи. Ну хорошо, мы еще поговорим об этом, а пока что закончим. У нас есть также особый сегодня день. Пожалуйста.
Есть несколько сообщений. Итак, Всемирный день единства на тему «Все мы одно кли, этому предам миру». И это состоится сегодня, 28 ноября. День объединения, день радости, который объединит все группы в Израиле и в мире и поднимет их на следующую ступень. Это будет проходить во всех домах Каббала народу, начиная с 3:30 дня, 15:30. Подробности по телефону 1-700-509-209. А сейчас мы посмотрим короткий клип об этом мероприятии. Когда мир становится чем-то одним, когда все ощущают одну душу. Привет, Семен Винокур из Москвы. Привет, ребята, я вижу вас, карнавал. Торонто, Эндрю. Есть одно место, где происходит что-то особое. Мы хотим перебраться в Сидней. Хоттер, наш корреспондент в Сиднее. Яков из Берлина. Мы потеряли ощущение, где мы находимся, в Германии, в Испании. Посмотрите на этот удивительный испанский народ, такие горячие ребята. День единства вокруг мира. Мы приглашаем вас на инструкцию по распространению науки Каббала. Завтра это будет проходить в Бершеве. Там мы получим простые инструменты для ежедневного распространения, познакомимся с новыми методами распространения и практически реализуем новое объединение, которое возникло между нами на Конгрессе. Вход свободный. Подробности по телефону 1-700-509-209. На этом мы закончим. Всего доброго.
אם אתה מקשיב את הפאזל כבר מרכיב והמילים חוזרות עמוק בפנים וזה גדל בלב משמחה ומכאב יוצא למסע לא מתעכב קוראים לזה אהבה אמיתית והיא תדע יפה ואנושית עוד מאותה אתה מרגיש מעצמך לתת והניצוץ בך כבר מעוטט נחלים בחזומים של אהבה בעורקים פתאום השחר מתעורר קוראים לזה